Он знал эти места с детства. Пятилетним мальчишкой, излазив окрестности Микен вдоль и поперек, амфитрион еще тогда обнаружил самый короткий путь к Акрополю. Ни к львинам и ни к северным воротам, где вечно все перегораживали телеги и колесницы, стада и отары, бронящиеся стража и угрюмые просители. О нет, такие дороги не для сорванцов-торопык. Малолетний герой облюбовал калитку у северо-восточного края цитадели, там, где позже Ванакт Электрион, мир твоей тени, дядя, пристроил участок с водохранилищем. На стенах здесь имелись две крытые галереи. День и ночь на галереях дежурили часовые, но пост считался бездельным.
Отряду врагов следовало бы сперва сойти с ума, а уж потом решиться на штурм крутого каменистого склона. Сюда и добраться-то было можно лишь в одиночку. По руслу высохшей речушки, сбив ноги об острые камни и вдребезги изорвавшись о колючки маквиса, кусты за эти годы окрепли, отрастили не шипы, клыки, острые и крючковатые. Амфитрион карабкался вверх, кляня все на свете. Перейти на бег сумел бы лишь бог или, в крайнем случае, дедушка Персей. Тем не менее, это было быстрее, а главное, безопаснее, чем давиться в толпе. Суд, изгнание, оракул. Сын хромого Алкея не помнил ничего. В душе, соперничая с пожаром катастрофы, пылало единственное, всепоглощающее желание — отыскать Алкмену, встать рядом, защитить. Любовь, страсть, верность. Он не задумывался, как это называется. Остановись, амфитрион, дай волю рассудку, и тот услужливо разъяснил бы. Ты опоздал спасти ее братьев, ты убил ее отца, мать Алкмены, твоя родная сестра, повредилась умом. Невежды сказали бы, кому есть дело до дочери покойного владыки Микен, кроме тебя? Но мудрецы, о, мудрецы знают истину. Спасай свою шкуру, изгнанник. Ищи очищение в чужих краях. Вот что сказали бы мудрецы. Да, рассудок нашел бы внятные, полезные и даже благородные объяснения. Каких желаете, подыщем на любой вкус. Но рассудок не воин. Ему требовалась остановка, передышка, а амфитрион не мог себе позволить и миг промедления. Он спотыкался, падал, колени кровоточили, и ладони, и бока, хитон же, лохмотья, рванина. Хорошо еще, что тут нечему гореть. Голые ветки кустов, ссохшиеся до гранитной твердости, сопротивлялись волнам жара и лишь дымили местами. Полосы удушливого дыма амфитрион проскакивал, согнувшись в три погибели, кашляя и закрывая лицо руками. Глаза слезились, он с трудом разбирал дорогу. Спасибо беснующемуся солнцу, в темноте он давно бы уже катился вниз, ободранным куском мяса. «Хай, гроза над морем!»
Пел он или бормотал, или вовсе молчал, беззвучно шевеля запекшимися губами. Не все ли равно, если дедова песня придала сил? Цепляясь за горячие, за колючие руки маквиса, амфитрион взял правее. Там, помнилось ему, был шанс выбраться на тропу, ведущую к калитке. Дед однажды проехал здесь на колеснице и внука взял с собой, хотя мама ругалась. Амфитрион был маленький, едва выше перил, а тропа спиралью опоясывала холм, выводя к Хавасскому ущелью.
— Вы чего это? А? Вы куда?
— Прочь с дороги!
— Нет, вы чего?
— Прочь, болван!
Сперва амфитрион решил, что безумие настигло его. Голоса неслись с неба, Откуда же еще? Боги, опаленные диким солнцем, вдруг заговорили грубо, как простые смертные. В вопросах сыну Алкея чудился бас тритона, в ответах — напор оратора, с каким на суде выступал молодой Тирет. «Да нет же, точно, тритон! Куда вы их?»
«Жить надоело, дурак!»
«Ох, больно! Главк, она кусается!» И женский вопль из-под прокушенной ладони. «Тритон, спасай!»
«Алкмена?» — изумился тритон, откуда бы он ни взялся.
«Ты, бугай, не лезь не в свое дело!»
«Эй, значит!» — упорствовал тритон. «Сам бугай, давай ее сюда!»
«Пошел вон!»
«Сюда!»
И воплем искреннего сердца.
«Это же наше!»
«Это дочь Ванакта, это вдова Ванакта!»
«Наше!»
Верный тиранец твердо помнил. Дочь Ванакта была обещана Амфитриону и не делал разницы между коровами и невестой. «Наше, и хоть ты тресни!» «Город горит, мы вывозим их в Медею!» «Тритон, на помощь!» Тропа была над головой. Голоса неслись оттуда, споря, сердясь, умоляя. Временами их перекрывало конское ржание. Рассудок, трусливый мерзавец, свалился в пропасть, освободившись от докучливой ноши, не размышляя. Легкий, как ветер, Амфитрион на четвереньках кинулся вперед по склону. Боль в коленях, в ладонях подстегивала его. «Скорей!» Кто-то прыгнул ему на спину, оседлал, придавил к земле. Жесткая рука обручем перехватила горло, лишая дыхания.
«Валите, дурака!» — жаркий крик опалил затылок. «Быстрей! А я...»
Извернувшись змеей, Амфитрион едва успел поймать чужое запястье. Бронза ножа сверкнула в глаза. Сила нашла силу. Острие сползло ниже, к щеке, царапнуло скулу и нехотя, еще помня вкус живой крови, начало отодвигаться. Мышцы спины взвыли от напряжения и боли. Под лопатками шевелились корни вереска, хищными узлами выпятившись из глинистой почвы. Казалось, из земли, бодаясь твердыми рожками, лезет сатир. Высвободив вторую руку, Амфитрион ухватил нападающего за глотку. Кадык, хрящеватый и скользкий, хрустнул в мертвой хватке. Человек захрипел, мотнув головой, резко откинулся назад, желая высвободиться. Нож выпал из онемевших пальцев. Плашмя ударил Амфитриона в рот, лопнула губа. На языке — медь и соль. Лежа на спине, сын Алкея согнул ноги в коленях, подтянув их к груди. Проклятый сатир вонзил рога до самого сердца и изо всех сил брыкнул, как бойкий жеребенок. Враг еще хрипел, когда удар пришелся несчастному в живот. И вот уже Амфитрион навалился сверху, укрощая бьющееся тело, будто строптивого пса, вдавливая чье-то лицо в россыпь камней. Холм плясал, небо плясало. Это была оргия во славу нового безымянного бога. Ритм опьянял, даря лишний глоток воздуха. Вскинувшись единым движением, Амфитрион вознес руки к пылающему небу, беря ночное солнце в свидетели, и, крича, опустил кулаки на хребет поверженного. Так рушатся горы, так падает шторм. Треск, задыхающийся стон, не оборачиваясь, не интересуясь судьбой человека, раненого или убитого, Амфитрион птицей взлетел на тропу. Ударился головой о борт колесницы, рассек лоб, выхватил из-под копыт лошадей оброненное кем-то копье. Ясеневое древко само легло в руки. По лицу струилась кровь, затекала в глаза. Смутная фигура колыхалась перед ним
напрашиваясь на выпад.
— Все, — сказал Тритон, — ты это... Кто, где? В меня не тычь, а...
Стражник со свернутой шеей лежал у ног Терренца. Другой стражник скорчился на земле ближе к запертой калитке. Дротик торчал у него меж ребер. На фоне вселенской катастрофы две мелкие смерти смотрелись пустяком, занозой в ляжке великана. «Умри, сотня, тысяча, мир и не поморщится», готовясь сползти в бездну. Конец близился. На севере со стороны Олимпа вставала крепость из туч. Иссине-черная она разрослась на полнеба. В клубящейся мгле зевесовой эгиды колесами по булыжнику перекатывался гром. Рычание было таким низким, что воспринималось не слухом, телом. Две враждующие силы разделили небесный свод. Туче досталась северная половина, солнцу — южная. Ком огня метался зверем, угодившим в западню. Напрасно, скрытый во тьме Зевс уже замахнулся для удара. Молния, блеском соперничающая с солнцем, в броске покрыла чудовищное расстояние. Следом уже торопилась вторая, третья, десятая. Без перерыва сотрясая Айкумену, огонь бил в огонь. Забыв обо всем, Амфитрион упал ничком, закрыв голову руками. Любовь, верность, страх. Ничто больше не имело значения, наверное, в Аиде, на переправе из царства живых в царство теней. Он вспомнит крик Алкмены, упрямство Тритона, драку на склоне и, хлебнув из леты, забудет навеки, к чему теням память, особенно если царство живых, перестало существовать. Разодранное в клочья битвой пламени и пламени. «Все!» — громыхнул Тритон, а может, Зевс, и упала темнота. Примечание. Эгида, буря, вихрь — атрибут Зевса-громовержца. Его щит — вариант плащ, сделанный из шкуры Зевсовой кормилицы, чудовищной козы Амалфеи. Эгида не оружие, а скорее символ ужаса, который Зевс наводит на врагов. Конец примечания.